Дорогие коллеги, добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу-беседу. На этот раз мы общаемся с очень интересным человеком, который един во многих своих профессиональных гранях: историк, археолог, этнограф, антрополог, специалист по исторической памяти. И как один из коллег написал в Фейсбуке несколько недель назад, Виктор Шнирельман делает работу по объемам и по качеству, равной одному научно-исследовательскому институту. И в этот момент мы вас уже позвали, и я обрадовался правильности своего выбора, нашего выбора. Итак, первый вопрос уже традиционный. Как и почему вы вступили на эту стезю, но не только историка, но и, как я уже перечислил, археолога, этнографа, антрополога и специалиста по истории памяти?
Для начала я хочу поблагодарить за это приглашение, потому что я, в общем, никогда не склонен был к пиару и никогда этим не занимался. Но сейчас я чувствую, что, в общем, я уже не так молод, и есть о чем поговорить, есть что рассказать. Речь не я буду много о себе говорить, но речь не идет не о том, что, так сказать, я вот себя как бы пытаюсь представить в том или ином виде, а о том, что через биографию я хочу показать атмосферу, в которой мы жили, скажем, в советское время, в постсоветское время, и что значит «мы». Мы, прежде всего, ученые. И тут возникает вопрос о научной культуре или научной субкультуре. Мы сейчас говорим о субкультурах. Вот в науке тоже есть своя своеобразная субкультура. И вот мы увидим, я попытаюсь показать, как и что в науке делалось, и попытаюсь... То есть я коснусь каких-то вещей, о которых вовремя не пишут, но которые известны, так сказать, вот, в устной традиции. Вот, это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, что я, прежде чем идти сюда, я посмотрел некоторые выступления, которые здесь уже были, которые мне страшно понравились, и в частности выступления Алексея Миллера, выступления Галины Ивановны Зверевой. Это люди, с которыми я хорошо знаком, их позицию мне очень импонирует. Много я разделяю, но поэтому то, что я сегодня буду говорить, отчасти перекликается с тем, что и они говорили. И вот у меня в голову пришла мысль, что хорошо бы, конечно, найти молодого человека, который мог бы вот все эти интервью обобщить, как бы проработать, из этого могла получиться очень интересная работа. Вот, это второй момент. А третий момент касается напрямую вопроса, который вы мне задали, Константин. Дело в том, что вот я, то, о чем я буду говорить, напрямую касается междисциплинарности. У нас много говорится о междисциплинарности, но часто это просто болтовня. Как бы люди говорят, а потом вот оно куда-то уходит в песок. Вот я всю жизнь занимался так или иначе междисциплинарными исследованиями. И такие люди еще есть у нас. Их немного, но они есть, я их знаю и хорошо знаком с некоторыми. Вот. Но дальше я не буду подробно о междисциплинарности в научном плане говорить, но поговорю о другом. Значит, как я пришел в науку? Очень интересно. Я еще в школе, то есть меня отец как бы вот он научил коллекционировать всякие разные вещи. А тогда это было модно. 50-е, 60-е годы, вот те, кто жили в то время, знают, коллекционировали марки, этикетки спичечных коробок, да? Монеты коллекционировали, много чего коллекционировали. Вот. И я тогда, вот у меня до сих пор есть хорошая коллекция монет, тогда уже и этим занимался. Марки особо меня не вдохновляли, но я открытки коллекционировал. Сначала детские открытки там с Пиноккио, там еще с кем-то. Вот. Потом стал коллекционировать всякие репродукции картин. Это мне нравилось. Вот. Кроме того, значит, мне нравилось копаться в земле. Потому что ситуация была такая. Значит, мы, дети, в внешкольное время выходили во двор. Двор у нас был огромный, жил я в центре Москвы. Вот. Ну, что делать во дворе? Ну, ходишь, ковыряешься, что-нибудь находишь. И вот, кстати, во дворе я иной раз и монетки находил какие-то. А иной раз там жучков, паучков и так далее. Вот. Потом у нас в школе, когда у нас тогда была специализация в школах в советских, вот у нас была специализация геологическая. Так что мы в 10-11 классе, значит, мы много ездили по карьерам подмосковным, нас учили определять минералы самые разные. Много интересного очень было. И это мне как раз вот это мне очень помогло в дальнейшем, потому что геология для археологии очень важна. И она показывает, как копится слой, а потом археолог же все время имеет дело с каменными орудиями или с украшениями. И все это надо понимать, что и как. Вот. Ну, это вот один такой момент. Потом, вот как раз когда я был в старших классах школы, стал выходить, то есть он выходил раньше, журнал «Наука и жизнь», а тут отец стал выписывать, он у меня очень много всего выписывал, и там публиковались захватывающие материалы, значит, по древней истории, частично мифологически, абсолютно, теперь-то я это понимаю, тогда я это не понимал, но частично тогда же, это вот конец 50-х, начало 60-х годов, это же открытие в Восточной Африке, открытие напрямую связанное с происхождением человека. Лики тогда работал, в долине Ома они начали работать. Короче говоря, вот я до сих пор помню, когда надо было в школе писать выпускное сочинение, я взял да написал, это я из «Науки и жить», конечно, взял, там были эти статьи, я написал о происхождении человека, про зенджантропа, про зенджантроп и так далее, все. Учителя просто ахнули, они этого не знали. Вот. Ну, все было у меня в школе нормально, я вышел с серебряной медалью. Вот. И, а куда мне с этими знаниями идти? Конечно, на ИСТФАК, конечно, на археологию. Вот. Поступил я, в общем, нормально. И поступил на кафедру археологии. А там тогда работали очень интересные люди. Сейчас это золотой фонд нашей археологии. Это Борис Николаевич Граков, крупнейший специалист по скифо-сарматской археологии. Отто Николаевич Бадер, специалист. Ну, он разными делами занимался. По неолиту, по бронзовому веку, по Уралу в основном. Вот. И тот человек, который потом стал моим научным руководителем, Николай Яковлевич Мерперт. Человек страшно интересный. Я ему во многом благодарен. Он начинал, хотел быть... значит, оперным певцом, у него был прекрасный голос. И с археологами это нередко бывает, а потом они почему-то вот уходят в археологию. Он читал блестящие лекции совершенно. Он интересовался эпохой бронзы, а тогда впервые советская археологическая экспедиция начала работать в Ираке. И он одновременно работал в Болгарии, копали потрясающие памятники, очень интересные. Вот. Он немного писал. Понимаете, вот есть у ученых особенность. Кто-то лучше говорит, кто-то лучше пишет. Вот чтобы это вместе как бы совмещалось, это бывает очень редко. Вот. Но говорил он очень интересно, говорил блестяще. Вот. А я тогда... Меня очень интересовал вообще процесс развития. А коль скоро речь идет о древности, там есть три переломных момента. Первый – это возникновение человека разумного, да, Homo sapiens. Второе – это возникновение земледелия и скотоводства, очень важный момент переломный. И третье – это возникновение государства. Но вот первое и третье – это уже звучало, этим советские ученые занимались. Потому что это напрямую касалось вот вопросов, которые поставили классики марксизма-ленинизма. Да? Вот. А что касается возникновения земледелия и скотоводства, об этом не очень писали еще и потому, что на территории бывшего Советского Союза ведь не было ранних очагов. Не было тех очагов, где земледелие и скотоводство возникли изначально. А очаги эти лежали за пределами. И в частности, вот когда советская экспедиция стала работать в Ираке, вот они напрямую с этим имели дело. Ведь вот как раз конец 50-х годов, 60-е годы, в Передней Азии появились первые памятники, напрямую связанные с возникновением земледелия и скотоводства. Раньше этого просто никто не знал. У нас была традиция, очень интересная традиция, которая шла из биологии, от генетиков, от растениеводов. Традиция, связанная с именем Николая Ивановича Вавилова, которого вы все знаете. Он в свое время сделал потрясающую работу, но он занимался сбором, так сказать... Ну, Вернадский – это немножко другое. Вот. О Вернадском еще не... Ну, я не буду говорить, если вы захотите, ну, я послушаю с удовольствием. Вот. Но вот о Вавилове я должен сказать, потому что он на основании сборов своих в разных самых странах, он сумел сформулировать концепцию первичных очагов земледелия. То есть тех очагов, где впервые возникло самостоятельно земледелие. Вот. Но он это сделал на биологических материалах. Археологии у него никакой не было. И вот когда вот я вот на это на все вышел, я решил, что вот где интересная проблема-то. Потому что что происходило? Как возникало производящее хозяйство из земледелия и скотоводства? Где? Был ли это один очаг, о котором тогда говорили в Передней Азии, или было несколько разных очагов? Как это распространялось? Что возникало в других регионах? То есть вот это вот меня тогда очень заинтересовало. Почему я об этом говорю? Потому что вот это меня вывело на как раз междисциплинарные проблемы-то. Потому что вообще археология сама по себе вещь междисциплинарная. Потому что, чтобы понять то, что ты делаешь, надо ведь много чего знать. Надо знать, что такое слой, как он отлагается. Надо знать, что такое минералы разные. Значит, это геологию археолог должен знать, да? А как происходит гончарный процесс? Значит, это тоже надо знать. А как, скажем, как работает ранняя металлургия? Вот этим занимаются хорошие мои знакомые сейчас, которые занимаются, с одной стороны, археологией, с другой стороны, они должны знать химию, обязательно. Вот, химический состав металлов, химический состав минералов. Короче говоря, вот это неизбежно, археолог неизбежно выходит на вот эти вещи. Почему я об этом говорю? Потому что я сам того не ожидая, попал вот в эту самую междисциплинарность и стал как сам собой заниматься. То есть... Понимаете, здесь такой эффект. Почему мало людей этим занимаются? Это очень трудно, для этого надо очень много знать. Если вам сразу говорят, вот столько всего надо вам знать, этот человек пугает. Ну, а я входил в это постепенно. Знаете, вот есть такая пословица, глаза боятся, руки делают, да? Вот это примерно так и происходило. Потому что, когда я этим стал заниматься... Значит, выяснилось, что мне мало мне надо знать, значит, археологические какие-то данные. Мне надо знать еще и данные по растениям, по культурным растениям, как вот это представлено в биологической литературе. Надо знать, как это происхождение домашних животных, значит, тоже надо биологическую литературу. Когда я писал свою диссертацию, в Москве есть замечательная сельскохозяйственная библиотека. Там есть вещи, которых нет в Ленинке. Вот, там есть такой журнал очень интересный, Economic Botany. Вот там я единственный, по-моему, в нашей стране, кто этот журнал читал. Но он там лежит, и там потрясающие вещи. И это мне очень помогло для интерпретации тех данных, которые, значит, имелись. Ну, короче говоря, но это было уже потом. А сейчас мы еще говорим о студенческих годах, да, я как бы вот далеко уже зашел. Вот, студенческое время. Вот смотрите, Я ведь учился в самый поздний период оттепели. Оттепель еще была, но она постепенно отступала. Но отступала она, она кончилась не моментально. А это именно был постепенный процесс. Поэтому мы еще застали преподавателей, которые нам рассказывали потрясающие вещи, которые не рассказывали уже следующим поколениям. То есть в 70-е годы учили уже совсем иначе. О чем я говорю? Вот вы сейчас удивитесь. Значит, нам преподавали историю КПСС, да? Преподавал нам Савинченко такой, которому тогда было лет 70, наверное, или около того. И он нам, студентам, рассказывал о демонстрациях троцкистов в 25-27 годах, о которых мало кто что знал, а он сам в этом участвовал. И он нам об этом рассказывал, а почитать мы об этом нигде не могли. Вот только вот так, только устные рассказы от человека. Вот. Дальше, помню, в 68 году у нас был тогда курс по политэкономии. И наша преподавательница, а тогда как раз готовились реформы Косыгина, помните это время, да? И она нам, студентам, она нам подробно рассказала, почему ничего не получится из этих реформ. Вот, понимаете? Или вот в 67-м, по-моему, году. Тогда 67-68 год, это ведь в науке, это дискуссия об азиатском способе производства. И вот мы проходим, значит, Древний мир, Древний Египет, к нам приходит такой Стучевский, молодой, талантливый человек, но который потом куда-то ушел, потому что он не вписался в ту действительность, которая потом получилась. И, короче говоря, он нам рассказывает о том, что никакого рабства в Древнем Египте не было, что пирамиды строили свободные люди, которые подписывали контракт, они получали за это деньги, у них был отпуск. Вот. Понимаете, ну фантастика. И мы понимаем, что в истории очень много всего, что вообще заслуживает пересмотра или обсуждения, дискуссии широкой. То есть вот в этом климате мы учились, понимаете? И вот я повторяю, в 70-е годы это уже не было, это исчезло. А нас еще вот так вот учили. Ну, короче говоря, ну надо рассказать еще про студенческие годы. Наверное, нет, потому что иначе мы это самое не кончим. Ладно.
Какие самые сильные впечатления от университета все-таки были? Профессиональные какие-то сильные?
Знаете, профессиональные, чувство свободы. Вот это то, что я ценю больше всего. Потому что независимо от того, как нас учили, а учили разные преподаватели по-разному, но мы имели возможность ходить в библиотеку. Вот я жил практически в библиотеке Ленина. Она тогда работала до 10 часов вечера. И вот до 10 часов вечера я там, значит, сидел, читал всякую литературу. Причем я стал ходить еще, когда я школьником был, в 11 классе. Тогда был специальный зал для школьников, там, где вот сейчас Пашков дом. Вот туда пускали школьников. Я тогда еще ходил, значит, кое-что читал. Сейчас уже не помню, что я там читал. Но начал ходить вот тогда. Вот. И тогда в Ленинке было практически все. Вот если я смог написать вот эти первые две мои книги про происхождение скотоводства, а потом про происхождение очагов возникновения производящего хозяйства, только потому, что в Ленинке было, во-первых, почти все, во-вторых, можно было свободно выписывать из-за границы книгу, бесплатно причем, и я этим пользовался. Или мне ксероксы присылали, или мне книги присылали, потом, значит, Ленинка оставляла себе микрофильм. Вот. И, короче, у меня до сих пор кое-какие ксероксы остались, они мне очень помогли в работе. Вот это, вот понимаете, чувство свободы и возможность слушать действительно хороших преподавателей. Я повторяю, разные были преподаватели, и курсы были разные, но были блестящие совершенно. И это было как-то вот очень возбуждало и вдохновляло. Короче говоря, переходим дальше. Вот 71-й год. А это уже другая эпоха, как вы понимаете. Это уже начало 70-х годов, да? Вот мы заканчиваем кафедру археологии. И вдруг обнаруживается, что все мои, значит, вот друзья, приятели, все они получают работу. А я остаюсь без работы.
И как мне попасть на работу, я не знаю. Я тогда не понимал, в чем дело. Но мне умные люди подсказали, что в институт археологии мне идти не надо, меня туда все равно не возьмут. Вот. Короче говоря, месяца 2-3, это была осень 71 года, я, мало того, что я остался без работы, у меня отец очень любил книги. У нас колоссальная библиотека и до сих пор, значит. А тогда выходило, значит, собрание сочинений Кнута Гамсуна. И я, когда я был безработный, я, значит, читаю, у него есть замечательный такой роман «Голодный». Вот как раз об этой ситуации. Абсолютно, одно к одному. Как человек попадает в такую ситуацию, и как он ищет выход и не может найти этого. Но что вам об этом сказать? Очень интересно было читать. Но потом худо-бедно все-таки, благодаря некоторым связям, без связей быть, тогда жить невозможно было, попал я в институт этнографии, в Хорезмскую экспедицию. Значит, институт-то был этнографией, занимались этнографией там. Но благодаря тому, что прежний директор Сергей Павлович Толстов очень интересовался археологией, и особенно Средней Азией, он там, кроме всего прочего, основал отдел, или тогда это называлось сектор, который занимался одновременно и этнографией, и археологией Средней Азии. То есть ездили в Туркмению, в Узбекистан, в Киргизию, в Казахстан и так далее. И вот я, да.
Прошу прощения, а в Институте археологии не ревновали его? То, что он вторгается в их епархию?
Хороший вопрос. Проблема, которая привела практически к конфликту. И в последние годы жизни Толстов и, значит, Борис Александрович Рыбаков, они перестали просто общаться. Вот, потому что они разошлись категорически. Вот. Но, тем не менее, он ухитрился вот эту епархию за собой оставить. И, короче, взяли меня, не больше, не меньше, знаете, как это называлось, научно-технический сотрудник. Причем не сразу. Сначала я в декабре 1971 года, они меня взяли на ставку инженера. Знаете, какого инженера? Значит, тогда как раз советская власть занималась поворотом сибирских рек. Это был колоссальный проект, но, а коль скоро... Строительный проект, надо, чтобы археологи прошли по трассе. Археологи прошли, мои коллеги этим занимались. Но, а я занимался обработкой материала. Вот так я попал в хорезмийские подвалы, где я просидел 5 лет буквально, занимаясь шифровкой, значит, керамики, кости, разбором всех этих вещей. Вот. А потом, значит, меня в начале 1972 года взяли уже на ставку научно-технического сотрудника. И я проводил в поле, так сказать, в экспедиции где-то 2-3 месяца весной и 2-3 месяца где-то осенью. То есть где-то 4, от 4 до 6 месяцев в году я, значит, в пустынях Средней Азии раскапывал самые разные вещи. Чего мы там только не копали? Ну, буквально все. Больше всего, понимаете, вот как интересно все делалось. К вопросу о том, как оно делается в науке. Я туда пришел, как бы вот после того, как я защитил диссертацию о возникновении земледелия в Леванте. То есть я занимался, меня интересовал неолит, конечно. Ну, не среднеазиатский, конечно, неолит, он очень хилый в Средней Азии, особенно в тех местах, которыми занималась Хорезмская экспедиция, но все-таки. Но мне дали отнюдь не это. А я несколько лет раскапывал средневековый караван-сарай. Вот. Тоже очень занимательная вещь, потому что там этих караван-сараев видимо-невидимо, они все засыпаны песком или глиной завалены. И я раскопал штук 10, наверное, этих караван-сараев. Но это очень интересно. Потому что там, в отличие от городов среднеазиатских, там достаточно простая архитектура. Но вот на этом я и учился, потому что копать эти вещи очень трудно, это надо действительно уметь, не всякий это может, поэтому вот мои коллеги-хорезмийцы меня этому научили. Вот. Но я не про это хочу сказать, а вы наверняка меня могли бы спросить, какое самое замечательное открытие там было, да, при моем участии. Было такое открытие. Это могильник Тумек-Кичеджик. Копали мы там под руководством Беллы Ильиничны Вайнберг, которая была специалистом по раннему железному веку, копали мы сарматские погребения. И случайно одна дама, которая была не очень, так сказать, умела, она прорезала то, что мы считали вот материком, то есть уже землей, которая вот лежала на самом дне. Да? Она ее прорезала и выяснила, что это отнюдь не материк. Там оказались неолитические могилы. Это единственный сейчас могильник вот в этих регионах на севере Средней Азии, неолитический, который был раскопан, потому что их обнаружить совершенно невозможно. Только вот таким вот случайным способом. Вот. Это очень узкие могилы, буквально вот такой вот, значит, ширины, глубиной где-то метр-полтора. И можете себе представить, а на дне лежит, значит, костяк, еще посыпанный охрой, да еще там с раковинными денталиями, да еще там с разными вещами. Вот. И я помню, как я копал. Одна нога у меня торчала наверху, а другая где-то вот внизу, и вот так вот я это все проделал. Вот. Но кончилось дело тем, что поскольку Белла Ильинична Вайнберг, этот могильник был совершенно ни к чему, она говорит, ну вот возьми его, там мы несколько могил раскопали. Я взялся, я повторяю, я был научно-технический сотрудник. Я это обработал, я написал как бы статью. Вот. А потом выясняется, что в Хорезмской экспедиции работает специалист как раз по неолиту, по каменному веку Средней Азии. Вот. И ему все это отдают. Ну и он, естественно, все это взял себе и потом включил это все в свою книгу. Так что моя статья осталась у меня, так сказать, в архиве. Вот. Но тем не менее, это был очень интересный опыт. Ладно, идем дальше. Дальше так случилось, что у нас в институте еще работал сектор по изучению первобытного общества. Сектор, который в конце 60-х годов, то есть незадолго до того, как я там появился, на пустом месте буквально создал Абрам Исаакович Першиц. И он искал людей. Он то одних брал, то других. Одних брал, другие там... не подходили, поэтому уходили куда-то в другой сектор. Короче говоря, я им сгодился. И вот в 1975 году я благополучно ушел из Хорезмской экспедиции и в этот самый отдел или сектор. Значит, там мы занимались совсем другим. И это то, что называется АМЧИА, да? АМЧИА Scholarship. Да, такая кабинетная работа. Но работа, мы занимались теорией первобытного общества, которая тоже требовала колоссальных знаний на самом деле, потому что одно дело раскопать там могильник или там поселение или городище, а другое дело понять, что это такое, понять процесс. Вот это чрезвычайно важная вещь, это самое слабое звено современной археологии. И я думаю, всегда будет самым слабым звеном. Потому что, повторяю, одно дело раскопать, а другое дело понять. Но чтобы понять, надо знать еще, что такое культурный процесс. Недостаточно вот просто брать эти черепки, там, кости и прочее. Надо понять, что такое культурный процесс. И надо еще понимать, как живая культура превращается в мертвую. Это тоже важная вещь. Короче говоря... Вот я этим именно и занимался. То есть я тогда занялся, наконец, тем, о чем я мечтал. И опять же повторяю, мне повезло. Меня никто не сдерживал. Я чувствовал абсолютную свободу, и я занимался словно тем хотел. Вот понимаете, к вопросу о том, что такое были вот 70-е, 80-е годы. С одной стороны, вот говорится, да, брежневский застой, да, это самый какой-то упадок, вот. Но все зависит от того, в каких сферах. В экономике застой, в культурной жизни, в культурных сферах по-разному. Были очень интересные и режиссеры, и актеры, и театральные деятели, вот. Но которым нелегко тогда жилось. Вот сейчас мы все больше и больше узнаем, значит, всяких тоже историй о том, как совершенно случайно выходили вот эти великие фильмы, которые мы сегодня считаем великими. Но как им было трудно, как они могли оказаться на полке, и иногда и оказывались на полке. Вот. Ну, короче говоря, вот в истории, в археологии тоже все было очень неоднозначно. Скажем, трудно было заниматься социологией. Социологов постоянно разгоняли. Не успеют они создать институт и начать какую-то деятельность, значит, да, они что-то не то, значит, напишут, их разгоняют, и потом опять возникают эти социологические организации. А с историей тоже было все непросто. Ну, здесь я не буду об этом говорить, потому что многие вот те, кто здесь присутствовали у этого микрофона, уже об этом говорили. Археология наша была, в общем-то, знаете, ну, на переднем краю. Мы копали не хуже, чем западные наши коллеги, а в чем-то и лучше. Потому что они никогда не копали широкими площадями, как копали у нас в стране. А у нас в стране копали, потому что иногда умели получать колоссальные деньги на это от государства. Как это были экспедиции Артамонова, там экспедиции у Сергея Павловича Толстого, Рыбаков иногда такие экспедиции имел. Вот. Короче, но это одна сторона. Повторяю, раскопать это все было можно и хорошо раскопать с хорошими методическими инструментами. Но вот понять, осознать, интерпретировать – это уже особая история. Короче говоря, вот когда я работал в этом секторе истории первобытного общества, я, опять же, вот продолжал заниматься вот этой моей любимой темой возникновения земледелия и скотоводства. И благодаря этому я, во-первых, читал, ну, то есть я все прочел, что касается этой темы, причем глобально. То есть я знал тогда археологию практически всего мира, потому что книг у нас было, ну, все, что публиковали на Западе, все было в Ленинке. Вот. И, кроме того, я читал книги западных культурных антропологов, потому что тогда были интереснейшие экспедиции в Южную Америку, на Новую Гвинею, изучали аборигенов Австралии. Причем интересно изучали, с интересными методическими подходами и с интересными выводами. И, короче говоря, я понял рано или поздно, что, вообще-то говоря, я больше учился как раз вот из этих книг, значит, у западных коллег, чем... Вот вы меня спросите, кто мои учителя? Ну, Мерпельт немножко меня поучил, да. Вот, ну, Першец, не очень он меня учил, но, во всяком случае, то, что он меня взял, и то, что он позволял мне заниматься, ну, всем, чем я хотел заниматься, и то, что в секторе возможно было не просто это, так сказать, не просто книжки читать, а и публиковать какие-то вещи, вот это было очень важно для меня, и это, конечно, тоже помогло. Короче говоря... Вот еще два сюжета я расскажу, прежде чем...
Минуту, а кто вот из этих зарубежных антропологов на вас сильное произвело впечатление? Имеется в виду люди типа МИД или кто?
Повторите вопрос.
Кто ваши учителя из зарубежных антропологов? Да. Это люди типа МИД или кто-то более
вы
поздний?
Вы имеете в виду Маргарет МИД, да. Или ее отца, который тоже...
Я был... имею в виду Маргарет МИД.
Понятно. Вот... Она одна из, причем она была совсем другого поколения. Я читал, она была из того, которое уже ушло. Я читал тех, которые активно работали в 60-е, 70-е годы. Вот. Тех, которые до сих пор еще живы, некоторые из них. Эндрю Стрэттерн, например, и его жена, которые занимались Новой Гвинеей, например. И... Рой Рапопорт, который занимался тоже Новой Гвинеей. Ну, в общем, Элизабет Колсон, например, ну, я не знаю, Мэр Фортес. Очень много людей. Если я тут начну перечислять, то этим мы и так сказать, ограничимся. Вот. Да, так вот, прежде чем закончить с моей карьерой в секторе, я хочу две вещи еще сказать, которые тоже, мне кажется, важны для того, чтобы понимать вот ситуацию в нашей науке тогда. Значит, вот помимо всего прочего, наш сектор выпускал или отвечал, что ли, за выпуск учебника. Надо же было учить студентов истории первобытного общества. И первый вариант учебника вышел в 69 году за тремя подписями. Значит, Першец, Мангайт, Алексеев. Каждый, кто учился на ИСТФАКе, он знает эти фамилии. Першец, Мангайт, Алексеев. Это учебник классический такой по истории первобытного общества. Но пришло время, когда надо было его переиздавать. А значит, освежать материал. К этому времени Мангайт уже умер. Першец и Алексеев еще работали, все нормально. Мангайт умер, значит, кому заниматься археологией? И вот Першец меня просит, ни больше, ни меньше. Но, вот представляете мою ситуацию, Першец, Алексеев, это для меня были величины, то есть вот выше невозможно. А я еще младший научный сотрудник, значит, ничем еще не выдающийся, как бы. Я диссертацию защитил в 79 году. Да, в это время диссертация уже была. Но это по происхождению скотоводства. Да. И, короче говоря, вот он меня просит переписать всю археологию для этого учебника. То есть тоже глобально. Но я с удовольствием это делаю, потому что я тогда этим занимался. Мне это дело было очень просто. Это со стороны кажется очень все сложно. Но я все это знал тогда. Вот. А дальше происходит следующее. Выходит в 82 году этот учебник за двумя подписями Першец, Алексеев. И все. Но я никаких претензий тогда не имел, потому что мне казалось, что это просто честь для меня написать, вот, помочь им, значит, сделать этот учебник. Сейчас-то я понимаю, что все очень непросто. Вот. Но вот это один момент. Другой момент, значит, тогда меня заинтересовало то, что сейчас называется этноархеология. Значит, вот я уже здесь не раз говорил, что ахиллесова пята археологии – это интерпретация. Значит, чтобы интерпретировать археологический материал, надо понимать культурные процессы, надо понимать, как археологический памятник возникает. И вот дело было в конце 70-х годов. Я попадаю на русский север. А конец 70-х годов, как вы знаете, это укрупнение деревень. И вот я встречаю, во-первых, это совершенно мертвые деревни, когда вот стоят дома, да, заколоченные, и никого там нет.
А где?
А
где?
Ну, русские севера, Вологодская область, Архангельская область. Да, много всего этого. И, короче говоря, а потом я иду по полю. И встречаю оплывшие ямы. А я-то был археологом все-таки еще, да? Я знал, что это... Я понимаю, что это вот такая деревня, где просто срубы-то люди утащили с собой, они их разобрали и на новом месте собрали, да? А остались просто ямы. Но это те самые ямы, которые археолог и должен раскапывать. И я понимаю, что вот же... Надо же раскопать, а люди, которые здесь жили, они живут в соседней деревне, в этой самой укрупненной, и их же потом можно порасспросить. Вот, скажем, археолог раскопал такую штуку, сделал какую-то реконструкцию, а потом опросил этих людей, а потом сравнил, и посмотреть, а совпадет это или не совпадет. Если не совпадет, почему? Если совпадет, опять же, почему? Что совпадет? Что... Короче, вот это. Меня это страшно заинтересовало. Но я, как всегда, когда я изобретал велосипед, я извиняюсь, я начинал читать зарубежную литературу. Я обнаружил, что, оказывается, этноархеология уже изобретена. И, оказывается, есть замечательные книги на Западе. И занимались, скажем, изучением стоянок бушменов в Южной Африке. Прекрасная монография. Занимались стоянками австралийских аборигенов. И так далее. Была уже к концу 70-х годов хорошая литература. И, короче, я думаю, а у нас об этом никто не писал, кроме Клейна, который написал два слова буквально, и Кабо Владимир Рафаилович, который тоже написал буквально два слова об этом. Но я думаю, эта тематика заслуживает того, чтобы всерьез ее как бы представить нашей научной общественности. Я этим занялся, я, значит, прочел, опять же, массу литературы, написал большой доклад, организовали в 1982 году совместное заседание Института этнографии, Института археологии, тогда еще Рыбаков с... тогда Толстов уже умер к тому времени, но вот организовали, тем не менее, да, большой зал был занят, значит, пришло масса народу. Я прочел этот доклад, не сказать, что было много вопросов или какое-то обсуждение, потому что этноархеология, мне трудно об этом сейчас говорить, потому что это надо все объяснять. А мы сейчас все-таки, у нас нет, он посвящен доклад. Вот, но дело в том, что этноархеология – это шок. Потому что когда этим начинаешь заниматься, ты понимаешь, как рушатся все вот схемы, которые, или почти все, например, которые создаются археологами. Ну, понимаете, примеров очень много. Ну вот, Льюис Бинфорд, например, сделал блестящий, он начинал археологом, ну, то есть он был в Америке, там это вместе, культурная антропология, археология, они обычно в одних и тех же департаментах. И он работал в департаменте, он был культурным антропологом, очень много копал, это вообще величина в мировой археологии, Льюис Бинфорд. И поначалу он занимался, ну, кроме того, что раскопкой, он занимался много теорией. А потом он тоже понял, значит, как интересно заняться этноархеологией. Он поехал на север, к эскимосам, они в Америке называются инуиты. Значит, и поскольку археолог, который занимается хозяйством, древним хозяйством, древней хозяйственной системой, он имеет часто дело с костями животных. А дальше возникает вопрос, что значит эти кости животных? Что это значит? Как их считать? Как вот из этих костей животных, которые ты посчитал, как по ним судить о том, каким реально было стадо? Или сколько мяса реально потребляли древние люди? Как вот это делать? И вот Бинфорд едет к эскимосам, обнаруживает, что они делают запасы. Они, значит, убивали животных, потом складывали это мясо в у них такие ямы специальные хранили, ямы-хранилища. Вот. И он изучает эти самые ямы, он выясняет, что отнюдь не всю тушу животного использовали, а какие-то отдельные вещи, отдельные части. Что-то выкидывали, что-то хранили, что-то потребляли сразу. Что-то потребляли, значит, хранили и потом, значит, потребляли. Причем, очень интересно, различие в том, что можно есть мужчине, а что можно есть женщинам и детям. И это такая универсалия, на самом деле. Я потом много этим занимался. Вот. Потому что у мужчин особая душа. Вот, ну, это то, в что верят, значит, традиционные, так сказать, вот люди. У мужчин особая душа.
Я вздрогнул, гендерный подход.
Традиционные люди, видимо, всегда во всех традициях.
Да, но понимаете, в чем дело?
Нас в сексизме начнут обвинять.
Нет, ну что делать? Я сейчас говорю не свое мнение. Я говорю то, что, значит, есть у эскимосов, у папуасов Новой Гвинеи, у австралийских аборигенов и так далее. Вот. Мужчина – это нечто горячее. Это твердое и горячее. Вот. Потому что он агрессивный, он воспаляется моментально, он воин, это же очень важно, он воин. Вот. А женщина, она такая влажная, прохладная. Вот. Поэтому и есть им полагается разное, между прочим, вот в традиционных обществах. Это касается не всей пищи вообще, а определенных видов пищи, в частности, вот, животной пищи. Вот. Что-то ест мужчина, а что-то идет вот женщинам, детям. Вот. Короче говоря, археолог же это понять не может, потому что в археологических материалах это практически непонятно, как это изучать, потому что все кости как бы собираются вместе, и не очень ясно, где женская сфера, где мужская сфера. Дайте вопросы потом, ладно? Вот. Короче, Бинфорд, вот все это, он огромную монографию опубликовал, там страниц 200-300 с картинками, все. потрясающе. Вот. Потом вот вы спросили, Ян Ходдер, замечательный английский археолог, он до сих пор жив, где же он, в Оксфорде, по-моему, работает. Вот. Он опубликовал книгу по этноархеологии Африки. И он там тоже, он там посмотрел керамическое производство, кто с этим связан, он посмотрел оружие, как используется оружие, какие разные виды оружия используются, как, что значит оружие. Это же не просто орудие убийства, это еще и знак идентичности, потому что у разных племен, у разных кланов разное оружие выходит. Вот, короче, потрясающая книга, в 82-м году она вышла. Вот, но я увлекся, я об этноархеологии много чего могу рассказывать и без конца. Короче говоря, вот оканчивается это заседание двух институтов, археологии и этнографии. Я пишу статью, подаю в наш журнал, ну, вроде все нормально, статью подаю, хорошую статью, я знаю, что она хорошая. А потом из журнала, значит, ко мне приходят и говорят, вы знаете, вот как-то вот с вашей статьей возникают проблемы. А почему проблема возникает? Потому что на этом заседании присутствовал инструктор райкома партии, который меня послушал и которому показалось, что у меня, значит, как бы апологетика западной науки. Понимаете? Я как бы вот превозношу достижения западной науки, а в результате я принижаю нашу советскую науку. Что делать? А что делать? А у нас в советской науке никто этим вообще не занимался, это археология. Вот. А направление чрезвычайно интересное и полезное. Вот из того, что я даже сейчас рассказал, вы, наверное, могли понять, насколько это все важно. И мудрый Абрам Исаакович Першец находит решение. Он к этой моей статье приписывает в конце фразу о том, что, конечно, в западной науке много всего сделано, но все-таки советская марксистско-ленинская наука, она, да, она фундаментальнее, она дает ответы действительно, реально все. Он приписывает эту фразу, и статья идет, никаких проблем. А потом я видел, как наши ученые эту статью использовали. Я знаю, кое-кто ее читал, и как на нее ссылаются. Вот ссылаются на мою статью и дают закавычную вот эту вот последнюю фразу. Вот как у нас дело с науки. Теперь дальше, что дальше происходило с этноархеологией. Значит, вот к вопросу о ревности, значит, Бориса Александровича Рыбакова. Брамлей тогда почувствовал, что-то там произошло. Ну, нехорошо иметь Хорезмскую экспедицию, значит, археологическую, в институте этнографии. Что-то надо придумывать. А тут я с докладом по этноархеологии. И вот 80, по-моему, 83 год, раздается звонок. А я все еще младший научный сотрудник, Абрамлей академик. Он для меня...
Как до звезды небесной.
Как до звезды небесной. Я снимаю трубку... И раздается голос, говорит, с вами говорил, значит, Юлиан Владимирович Брамлей. У меня отпадает челюсть. И он говорит, я с вами хочу посоветоваться. Вот мы хотим переименовать, значит, сектор Хорезмской экспедиции в сектор, значит, этноархеологии. Как, вы не против, говорит он? Ну, что я мог сказать? Я здесь и сказал, ну, почему бы нет, давайте, хорошо, переименуем. Он обрадовался. И переименовали. А что происходит дальше? Сектор Хорезмской экспедиции продолжает заниматься тем, чем он и раньше занимался, значит, археологией и все такое. Тогда им руководил Виноградов, который, значит, как-то ко мне подходит. И говорит, знаешь, ведь как-то не очень здорово получается. Вот ко мне приходят письма, все спрашивают, что такое этноархеология. А я не знаю, что это такое. Ты не мог бы мне вообще объяснить? Вот. Ну, вот. Короче говоря, вот все эти события в результате загубили практически, то есть дискредитировали вот это вот направление, которое чрезвычайно важное и полезное. Вот. Я к тому, вот, то, с чего я начал, что я обещал вам рассказать какие-то вещи, как это у нас в науке все делалось. Вот такие вещи делались. Так, дальше. Дальше мы приходим к чему? Мы приходим к 80-м годам, и я обещал немножко еще рассказать о междисциплинарности. Вот в начале 80-х годов приходит ко мне Милитарев Александр Юрьевич, который тогда был связан с ностратическим семинаром. Я не знаю, в курсе, да, кто-нибудь, что такое ностратический семинар? Значит, надо объяснять, да? Короче говоря, вот я уже рассказал, что наши археологи, в принципе, были ничуть не хуже западных. А наши лингвисты, которые занимались сравнительно-историческим анализом, сравнительной, так сказать, лингвистикой, были даже лучше. Они тогда пришли, то есть они занимались реконструкциями историческими, которые уходили глубоко-глубоко в древность. И вот к началу 80-х годов, даже в конце 70-х он уже начал действовать, работал на стратегический семинар, который собрал нескольких наших, я сейчас скажу просто, выдающихся лингвистов, а люди были моего возраста, ребята очень амбициозные, очень знающие, которые все это обсуждали, потому что одному человеку это не сделать, это все надо обсуждать. И вот они выходили на уровень там лингвистических семей, типа, ну, и индоевропейскую семью, вы, наверное, все об этом слышали, да? Вот. Но есть масса и других семей, скажем, вот Милитарев занимался афразийской семьей языковой, была и лама Дравицкая, да, какая-то, была сино-тибетская, значит, семья. Вот эти вот мои друзья, они этим всем и занимались. Но мало того, занимаясь всем этим и собрав материал, его переработав, они вышли на гораздо более глубокий уровень, когда вот эти семьи оказались сами по себе родственными. Ну, не все семьи, некоторые из них. Вот. Короче говоря, в начале 80-х лингвистам пришло в голову, что мало заниматься лингвистикой, надо еще привлечь какого-то вот археолога, который мог бы с ними совместно работать. А я повторяю, я тогда занимался глобально, и, в общем, глобально все это знал. А они что делали? Они восстанавливали не только там фонетику, там синтаксис, они восстанавливали лексемы, вот что важно. То есть для каждого уровня, который они как бы вот раскапывали, да, уровень лингвистический, они могли уже выделить какой-то набор слов, который обозначал какие-то вот материальные вещи. А коль скоро там материальные вещи, значит, есть какая-то зацепка. Можно связать это с археологией. Ну вот, они ко мне пришли, и мы потом сделали с Милитаревым реконструкцию афразийскую, то есть я взял материалы Передней Азии, прежде всего Леванта, Египта, части Северной Африки, а он афразийскую. Ну и мы, в общем, сделали реконструкцию довольно интересную. Правда, это гипотеза, но тем не менее, я думаю, интересная гипотеза. Потом с Ильей Пейросом, тоже другим моим приятелем, который занимался как раз сино-тибетскими языками и индийскими всякими языками, мы с ним сделали реконструкцию для Индии, тоже очень интересно. И у нас действительно многое сошлось. Вот это, на мой взгляд, действительно реконструкция достаточно правдоподобная. Причем об этом говорит следующее. Понимаете, очень интересно, когда ты вот делаешь реконструкцию, и тебе чего-то не хватает, а потом ты вдруг внезапно это обнаруживаешь, и оно туда укладывается. И вот у нас, у него там в лексике были разные культурные растения, животные, я их нашел по археологическим данным, все как бы сошлось, одно не сходилось. У него был баклажан, а в археологии в индийской, ну, тогда не было баклажана, и все. И мы ломали голову, а как бы, что делать? А потом приезжает к нам в Москву из Кашмира, между прочим, этноботаник, который как раз занимался палеоботаникой. Я с ним начинаю беседовать, и он мне говорит, да найден баклажан. Есть он там. И понимаете, вот это мне доказало, что мы действительно на правильном пути.
Нашли метод.
Мы нашли метод, у нас все совпало, там действительно очень много совпало. И мы действительно сумели привязать лингвистику к археологическим данным, причем посадить еще это в хронологический ряд, привязать к эпохам определенным. Это тоже очень важно. Ну вот, вот так мы занимались, значит, междисциплинарными исследованиями, хотели это продолжать, и тут, значит, вот наступает 90-91 год, и все рушится.
Виктор, у меня к вам вопрос, как произошел вот этот ваш поворот достаточно неожиданный, да, когда вы от исследований достаточно традиционных археологии, этнографии, ну в чем-то нетрадиционных, вдруг переходите в совершенно другую ипостась, это историческая память.
Правильно.
Это и ваша книжка 2003 года. «Войны памяти. Мифы идентичности политиков в Закавказье». Но это вообще другая сфера, как небо и земля. Как извините за выражение, вас туда занесло? Это же другая сфера.
Не совсем другая. И вот сейчас я как раз я к этому и перешел, и об этом и хочу поговорить. Значит, что случилось? Случились разные вещи. Во-первых, случилось то, что в начале 92-го года наш сектор благополучно закрыли. То есть там, где я занимался всеми этими вещами, да, где мы занимались историей первобытного общества, есть несколько разных версий, почему он был закрыт. Значит, официальная, формальная версия заключается в том, что он был связан как бы вот с идеологией, с марксистско-ленинской. И вроде это не здорово. Вот. Хотя, вот если вы посмотрите мои работы, которые я публиковал в 70-х, 80-х годах, на Ленина там ссылок нет вообще, на Маркса там нет вообще ссылок. На Энгельса, происхождение частной собственности, там есть пару ссылок, иногда, когда мне действительно было нужно. Но мне это, как правило, было не нужно. Короче, я на это и не ссылался. Короче, я занимался нормальной работой, потом я много общался с зарубежными западными исследователями и понял, что они тоже этим занимаются. Причем я занимался ничуть не хуже их, в чем-то и лучше. Вот. Но когда сектор прикрылся, оказалось, что этим дальше заниматься нельзя. Но еще нельзя заниматься еще по одной причине. Потому что в 1988 году резко урезали финансы для библиотек. И Ленинка потеряла то, чем она славилась. Она потеряла подписки на журналы. Она перестала выписывать разные книги зарубежные. И вот, для меня это была, собственно, вот жизнь. Вот, без этого продолжать заниматься этим было невозможно. Но это одна сторона медали. А другая сторона медали заключалась в том, что вот период гласности, да, и начинается всплеск того, что один мой коллега назвал энергией памяти. За историю взялись все буквально. И вы прекрасно помните, сколько и печаталось всего. То есть открывались архивы. То, что люди знали устно и скрывали где-то, это начали писать, начали описывать. Но помимо этого появилась масса, так сказать, вот писателей самых разных, а это были и писатели, и журналисты, и физики, и лирики, которых вдруг заинтересовало древнее прошлое. И люди далекие, по специальности далекие от истории, от археологии, стали писать книги о том, что когда-то происходило. Причем там были самые фантастические гипотезы. И вот меня тогда это заинтересовало. Первое, как реагировали ученые, конечно, с возмущением. Но некоторые возмущались, но молчали, так сказать, продолжали заниматься своим делом. Другие возмущались и гневно критиковали, значит, этих писателей, называя их дилетантами, ругая их за то, что они коверкают, корежат историю, значит, вот. Третьи занимались их высмеиванием. Ну, были разные пути, разные реакции, значит, из научного мира. А я тогда уже много занимался вопросами культуры. Я как-то для себя понял, что это определенное культурное явление. И очень важное культурное явление, которое заслуживает специального изучения. И вот тогда-то, вот самый конец 80-х, начало 90-х годов, я этим занялся, причем еще была одна причина, почему я этим занялся. Значит, в 88-м году у нас был конгресс, огромный конгресс, тогда это называлось этнографический конгресс, не больше, не меньше, как в Абхазии, в Сухуми. И тогда, а помните, конец 80-х, значит, рост напряженности в Абхазии, рост, значит, грузинско-абхазских противоречий. И я, разговаривая с абхазскими коллегами, понимаю, что там много причин и много, так сказать, направлений, по которым эта энергия, так сказать, выплескивалась. И в частности, совершенно противоположное представление о древности, представление о своих предках. У абхазов одно, у грузин абсолютно другое. Потом эти представления сыграли определенную роль в конфликте. Потому что конфликт был военный, он, я повторяю, имел много разных причин. Но идеологическое обрамление в значительной мере было связано с представлением об истории. Там очень большую роль сыграл вот этот вот фактор исторический. И фактор альтернативной истории, фактор альтернативных подходов. Вот это меня тогда тоже страшно заинтересовало. Я понял, что в этом надо разобраться, что мы не поймем суть конфликта, если мы не разберемся вот, в том, как абхазы и грузины понимают и свою историю вообще, особенно древнюю историю, особенно свое происхождение, потому что это прямо упиралось в территориальный вопрос. Кто, так сказать, имеет право владеть этой землей? Ведь вот о чем речь-то шла. Короче говоря, а тут мой сектор закрылся. Я, значит, ищу, чем бы мне заняться. Были разные варианты. Один вариант, поскольку я тогда прекрасно знал традиционное общество, значит, был вариант заняться народами Севера. Потому что мы тогда готовили конгресс очередной международный, как же он назывался там, этнолого-антропологических наук. Нет, извиняюсь, нет. Это был другой конгресс. Это был конгресс по обществам охотников-собирателей. Вот в чем дело. Значит, и мне предложили тогда уже директором был Валерий Александрович Чешков, и он мне предложил, значит, организовать этот конгресс, да, вот такая задачка, организовать конгресс, да, в Москве в 93-м году. А вы представляете, что значит начало 90-х годов, да? Денег нет абсолютно. Все развалено.
Инфляция дикая.
Да. А мне поручают организовать конгресс. Причем я приглашаю из-за рубежа, ко мне потом приехало где-то 100 примерно зарубежных участников, не говоря уже о наших. Ну, масса вопросов. Ну, я не буду сейчас рассказывать, как я эти вопросы решал, но удалось решить. Но я хочу сказать о другом, что американцы – люди очень благодарные. Вот они знают, что я организую этот конгресс. И они меня пригласили в 91-м году, значит, в Америку с лекциями. Я в 91-м году почти весь год, там два раза, я на лето приехал в Москву, а, значит, до лета я был в Америке, и потом еще и осенью я был в Америке. Я проездил там, объехал несколько десятков университетов в Америке, в Канаде тоже, читал лекции. Вот, мне было страшно интересно, потому что я тогда обрел массу интересных знакомых, причем именно вот ученых, чьи работы я когда-то читал, и у кого я даже отчасти учился. Теперь я их увидел воочию, я с ними поговорил. Вот, И в частности, кроме всего прочего, они мне говорят, а не хочешь ли ты вот на месячишко съездить на Аляску? Я говорю, а что нет? И, значит, в июне 91 года они мне организуют, значит, жизнь в Ситке. Ситка – это Русская Америка, да? И вот этот городишко Ситка, где... И я живу среди индейцев. Знаете, вот есть это, книги, да, «Жизнь среди индейцев». Вот я в 91 году, в июне, живу среди тлингетов. Индейцы тлингеты – это те самые индейцы, где... ну, это вот, которые были, составляли основу Русской Америки. И я месяц с ними живу, так сказать, наблюдаю за их жизнью, беру интервью, занимаюсь включенным, то, что у нас называется, включенным наблюдением, делаю там фотографии всякие, вот, ну и с удовольствием провожу время. Вот. Потом я приезжаю в Москву, и на следующий год такая ситуация. Приезжает один англичанин, ему хочется поехать на Камчатку, ему нужен переводчик. И мой друг предлагает мне, хочешь съездить? Вот. Я говорю, что нет? И мы в 92-м году, опять же, представьте себе, что такое 92-й год, да? Все развалено. Что нет? Мы приезжаем на Камчатку. Летаем, а у него деньги, у англичанина этого. Хорошие деньги. И ездить там, летать только на вертолете можно, передвигаться иначе невозможно. И мы на этом вертолете облетели всю Камчатку, значит, побывали и у тельменов, и у ивенов, и у коряков. Значит, а для меня-то это было... Понимаете, это настоящее поле. Я имею дело вот с теми самыми людьми, о которых я когда-то много читал. Вот. Ну, страшно интересное было путешествие. С Камчатки мы полетели к удыгейцам. Помните, последний из Гудыге, да? Но вот он был не последний, как оказывается. Они до сих пор живы прекрасно. Там их несколько общин в Приморье. Вот. А мы летим, должны лететь в Хабаровск. И выясняется, 92-й год, ничего не летает, самолетов нет. А нам надо в Хабаровск. И, короче говоря, мы летим на военном самолете. То есть сиденье не так вот, как в нормальном самолете, а вдоль бортов. Сиденье вдоль бортов, значит, я впервые в жизни летал на таком. Да, ну, короче говоря, мы летим к удыгейцам и выясняем очень интересную вещь. Значит, в 92-м году туда вторгается корейская фирма и со страшной силой начинает вырубать леса. Причем так вырубать, как это умеют корейцы, после чего не остается ничего, одна глина. И на этой глине ничего вырастать не может, в принципе. А это земли удыгейские, где они живут там, и им эти земли нужны, потому что там то, что называется дикоросы, да, дикорастущие растения, а потом там охота, ну все, все у них связано с лесом. Короче говоря, удыгейцы там поднимаются, они пишут петиции, они, значит, берут в руки оружие, они чуть ли не с оружием выступают против местных властей, которые заключили контракт с корейцами и получают за это хорошие деньги. Вот. А я наблюдаю все это и возвращаюсь в Москву с огромным материалом о вот этих безобразиях. И думаю, что ну вот в Москве-то меня и встретят, и, значит, оценят, и все. И выступаю в нашем коллективе, и, на мое удивление, получаю отповедь. Поскольку я туда поехал, никого не спросив, а у нас ведь феодальное общество в наших науках, скажем, у нас все поле разделено на сегменты. У каждого сегмента, каждый сегмент числится за каким-то сектором. У сектора есть начальник, от которого все зависит, как все... Вот. Сейчас немножко иначе все, сейчас легче. В советское время было так. Короче говоря, в 92-м году выясняется, что, в общем-то говоря, никто меня пускать не хочет туда, в это поле, значит, заниматься традиционными обществами нашими. Вот. Я пытаюсь тогда заняться, вот я уже был в Абхазии и уже начал разбираться в конфликте, я пытаюсь заняться этническими конфликтами. И тоже выясняю, что в это время... А все забито, все места уже заняты, как бы расхвачены. И никто меня туда пускать не хочет. Ну а что осталось сделать? Я махнул рукой и написал заявку в Woodrow Wilson Center. Значит, это не первая была моя, первая, пожалуй, заявка в международный центр, которых очень много на Западе, и которые для того и организованы, чтобы люди туда приезжали и делали какую-то работу, какое-то исследование проводили, а потом что-то публиковали. Попадаю я туда только благодаря вот это люди, которым я вовек благодарен. Значит, Эрнст Гельнер, если вы слышали такого, не слышали? Может быть, слышали. Короче говоря, в те годы это был ведущий специалист по вопросам национализма. Он знал массу языков, он приезжал в Москву, мы здесь и познакомились. Вот. И он один из тех, кому я обращаюсь, чтобы написать мне рецензию, потому что, чтобы пройти конкурс, значит, международный, надо, чтобы было, по крайней мере, две рецензии от каких-нибудь людей. А второй – Рой Рапопорт. Кто такой Рой Рапопорт? Я уже его упоминал. Значит, он тогда был президентом Американской антропологической ассоциации, был главным антропологом Соединенных Штатов. А он тоже приезжал в Москву, мы с ним познакомились, подружились, потом я к нему в гости ездил в Энн-Арбор. Вот. И он мне написал. И вот я с этими двумя рецензиями, значит, обращаюсь в Woodrow Wilson Center, и меня берут на удивление. И я уезжаю, было это в 94 году, на 2 месяца уезжаю в Америку. А к этому времени у меня уже был текст. Это уже не о Кавказе было, а я тогда задумал, в начале 90-х годов задумал книгу, которую я пишу до сих пор и не знаю, наверное, никогда и не кончу. Книгу, которая посвящена тому, как национализм повлиял на историографию. Очень интересный вопрос. И я решил... А тогда как раз вот всплеск этнонационализма на всей территории Советского Союза бывшего. Вот. И я решил этим заняться, потому что вот в частности и конфликты, о которых я говорил, значит, они тоже так или иначе в это вписывались. Вот. Но если тогда некоторые наши ученые тоже как бы стали заниматься этой альтернативной историей, да, вот этим переписыванием истории, то они занимались только вот этим периодом, конец 80-х и то, что делалось в 90-х. А я тогда сообразил, нет, мне этого мало. Я ничего не пойму, если я буду заниматься только этим периодом. А возьму-ка я за 100 лет или примерно так. И я взял где-то с конца 19 века. Даже раньше, на самом деле. В этой книге я начинаю с Петра Первого, но неважно. Самое интересное, это началось с конца XIX века, когда при Александре Втором, потом при Александре Третьем, возник русский национализм. Потом ему в ответ тут же возникли и татарские, и армянские, и грузинские, и многие другие. Вот. И во многом это реализовалось в написании местных каких-то историй. И написание всяких исторических текстов на исторические темы. Прежде всего, о предках. Откуда мы? Потому что для этнонационализма это очень важный вопрос, для этнической идентичности тоже. Кто мы такие? А кто мы такие, значит, откуда мы? А откуда мы пришли? А кто наши предки? Вот к вопросу, насколько это было связано с моей предшествующей деятельностью. Понимаете, когда речь идет о предках, особенно о древних предков, мы уходим туда, в первобытность. Это вот на Западе, когда рассуждают о предках, там они ограничиваются там временем, особенно в Америке, ну, последние 200 лет, больше им не надо. А у нас-то ситуация другая. У нас люди доходят до палеолита иной раз, и там ищут своих предков. Вот. Поэтому, понимаете, мой археологический опыт здесь очень и очень сгодился. Потому что я-то знаю, как это делается, и что это за факты, и что из них... вытекает, а что из них никогда не вытекает. Вот. Короче говоря, параллельно я тогда занялся, значит, тем, что делалось в Среднем Поволжье, и написал в Вашингтоне книжку, которая называлась «Who gets the past?», то есть «Кому принадлежит прошлое?». а речь шла о историографическом конфликте между, с одной стороны, татарами и чувашами, потому что и те, и другие очень хотели иметь булгарских предков, то есть выводили себя из Волжской Булгарии. Но с другой-то стороны, тогда возник новый, совершенно неожиданный конфликт внутри татарского сообщества между так называемыми татаристами и булгаристами. Потому что одним хотелось выводить себя от булгар, а другим хотелось выводить себя от древних тюркских государств, от Золотой Орды. Вот. А совершенно разные были мотивы, потому что выводить себя от булгар – это значит претендовать на эту территорию, которая принадлежала Казанскому ханству, а до этого Булгарскому государству. А выводить себя от Золотой Орды – это некоторые еще имперские амбиции. Потому что это уже...
Сбирать дань с Москвы.
Отчасти. Но это они поняли, что это им не удастся. Но собрать вокруг себя самых разных татар, и крымских татар, и сибирских татар, и прочих, их много. Вот. И это до сих пор вопрос, это отдельные группы или это единая группа, это до сих пор дискутируется, дебатируется. Но вот эта золотоордынская версия, или такая пан-чуркистская версия, можно сказать, отчасти, она инклюзивистская такая, она включает в себя и другие группы. То есть там вот это вот было... Вот, короче говоря, вот эту книгу я опубликовал в Вашингтоне, потом это кончилось, и потом так получается, что мой друг Эрнст Гельнер в это время организует центр по изучению национализма в Праге, а поскольку я понимаю, что здесь мне делать нечего, как бы и здесь нет ничего, места для меня нет, и здесь нет, я говорю, а вот нельзя ли... Он говорит, ну давай. И он меня приглашает. И я в Праге, полтора года прожил, и работал в этом самом центре. Чем я там занимался? Во-первых, поскольку центр занимался национализмом, там была прекрасная литература по национализму, я ее читал, мне было интересно. Вот, то есть это теория. А во-вторых, я обнаружил, что в Праге есть такая славянская библиотека, славянская книговня называется. По-чешски. Я туда, пошел и обнаружил, что там есть абсолютно все, что написали и опубликовали евразийцы. А тогда это горячая тема, евразийство. А уже было у нас кое-что опубликовано еще в самом начале 90-х годов, но наши специалисты, они не владели всем объемом литературы. Они знали какие-то вещи, и они писали интересные вещи, но всем объемом не владели. Я в эту славянскую книговню ходил, полтора года, пропадал там буквально с утра до вечера. Я прочел все, что написали евразийцы. И тогда я думал написать книгу про евразийство, потому что это было очень актуально. Вот. У меня до сих пор это все есть, архивы, все. Приехал я в Москву, начал было писать, написал 2-3 статьи, они опубликованы в конце 90-х. Но тогда же я понял, что... Тут гораздо более горячая, проблематика. Потому что неизвестно было, за что хвататься. С одной стороны, конфликты на Кавказе. Я уже собирал материалы. Вот к вопросу, для моей книги, понимаете, вот эти книги мои, которые в дальнейшем некоторые были опубликованы по проблеме поиска...
Аланы.
И Аланы, да, и вот эта книга про татаро-чувашский дискурс, и, про Закавказье. Это практически, это выросло из глав той моей книги про национализм и историографию. Вот. И, кроме того, возникла еще одна тема. Вот почему получилось-то так, что я хватался за все, Потому что в 90-х годах здесь возникли еще шовинистические движения. Шовинистические, расистские, ксенофобские. Мы все это знаем, да, я не буду перечислять. И уже в середине 90-х кое-кто, был привлечен к суду за расизм. И один наш сотрудник этого, значит, деятеля выручил, написав для него очень специфическую, значит, очень специфическую справку. Да, которая позволила, значит, этому деятелю отбояриться. Мне это тоже все было интересно. Я этим тоже стал заниматься. То есть, но опять же, не как движениями, а мне было интересно исторические версии, которые порождают эти движения. Я тогда читал масса, тогда выходила масса газет, значит, издававшихся самыми разными вот такого рода движениями. Их было очень много, они были на ножах друг с друга, все время хотели объединяться, объединяться не получалось из-за амбициозности их лидеров. Вот. Но выходила масса газет, масса брошюрок. Я все это читал, листал, просматривал, и вот к вопросу об Аркаиме.
Я как раз хотел задать этот вопрос.
Естественно.
Давайте я все-таки задам его.
Да, давайте.
Виктор Александрович, к моему большому, надо сказать, удивлению, несколько больших статей посвятил этому не очень понятному памятнику Аркаим. Для меня это сделалось актуально в прошлом году, когда начали клонироваться выставки «Россия. Моя история» имени Тихона Шевкунова. Там все они начинаются с большого плана Аркаима при очень невнятной характеристике этого памятника. И вот я хотел спросить, почему Аркаим важен и что здесь для общества такого существенного, связанного с этим Аркаимом?
Вот понимаете, я же в душе остаюсь археологом. Меня до сих пор интересует, что делается в этом мире. И вот я читаю всякую эту литературу ксенофобскую, российскую, и все чаще встречаю ссылки на Аркаим, как якобы столица древнего славянского государства, древнейший город на свете, значит, родина арийцев, славян арийцев и все такое прочее. Ну, я внимательно эту литературу читаю, и в результате собирается у меня довольно много данных, и я пишу статью довольно большую о том, что, собственно, происходит. Потому что вот очень памятник действительно интересный. Я потом туда съездил и посмотрел, что это такое. И это действительно открытие. Потому что ничего подобного для этой эпохи, а это эпоха среднего бронзового века, ну, условно говоря, это начало второго тысячелетия до нашей эры, плюс-минус там. Вот. Полагали, что тогда в основном жили кочевые скотоводы, ну или подвижные скотоводы, и ничего, никаких серьезных поселений у них не было. А тут выясняется, что на Южном Урале целая сеть поселков, и первый из них, который попался археологом, был вот Аркаим. Поселки, которые их до сих пор копают, но до сих пор очень много вопросов, и не очень понятно, что это такое, как они жили. Даже вот хозяйственная основа непонятна, потому что они жили в зоне рискованного земледелия, серьезного земледелия у них не было, хотя есть намеки, непонятно, насколько достоверные, но некоторые пишут, что есть намеки. Но если было, ну какое-то примитивное, очень земледелие как второстепенное занятие, если вообще было. Если же у них было скотоводство, то жить оседло на базе скотоводства тоже невозможно. А здесь действительно, ну, городища, хотя небольшие, городом это назвать нельзя. Там в поперечнике где-то, сейчас боюсь ошибиться, где-то, по-моему, 100 метров в поперечнике, вот, Аркаим, он круглый, но есть прямоугольные, есть овальные такого рода городища. Стены сложены из сырцовых блоков и частокола. Вот. Есть как бы ров, но я посмотрел на этот ров, он очень странный. Он очень странный, потому что там большие перепады. Где-то небольшая глубина, где-то очень большая. Поэтому непонятно, чему он служил. Вот. Кончают эти городища, тоже очень странно, потому что как бы они их сжигают, и люди там не остаются, но и материальной культуры почти не остается. Вот Аркаим, в общем, там есть что раскопать, там раскопаны большие помещения, но почти нет остатков материальной культуры, очень мало.
То есть жили мало там, да?
Что, простите?
То есть мало жили там.
Вот это... Так вот вопрос, сколько они там жили, но если это все-таки, это оседлость-то какая-то, если у них стены, если у них жилища, полуземлянки, причем довольно крупные жилища, вот, там 60 жилищ, то есть в каждом жилище семья, семейная группа какая-то, я не знаю, человек 10-20, вот, как они там жили, ничего не понятно, но тем не менее, в... русскую националистическую литературу, это входит вот как центр арийской цивилизации, как великая городская, едва ли не там ранняя городская цивилизация. Вот. Ну вот...
Это в этом качестве на выставках шеф-художников присутствует?
Вот в том-то все и дело. Вот в том-то все и дело. На этих выставках это... напрямую не обозначается,
напрямую не говорится.
Но, понимаете, вот специфика вот этого рода мифов. У этих мифов есть ключевые какие-то слова, или ключевые знаки, или отсылки, которые позволяют человеку, знающему, посвященному, позволяют за этими отсылками увидеть весь миф. И вот Аркаим, после того, как он вошел в художественную литературу, есть фэнтези, где он фигурирует. Вот, очень много всего написано. О, есть один такой по профессии, он биолог, но занимается он, так сказать, физкультурой и спортом, а между делом он создал эзотерическую группу в Уфе. И вот я с ним его там видел, даже у меня есть его фотография. Он написал про Аркаим больше, чем все археологи вместе взятые, которые этим Аркаимом занимались. У него несколько вот таких толстых книг про Аркаим. Ну, книги, конечно, не научные. Я их смотрел, и вот в моей книге про арийский миф там много об этом написано. Вот. Но, тем не менее, он это открыто популяризирует. Он приезжает на Аркаим каждый, значит, год со своей группой. Он там читает лекции. Я присутствовал при этой лекции, я послушал, как он это делает. И он очень эффективно конкурирует с местными археологами и с местными экскурсоводами. Потому что они читают довольно скучно. Вот. Конкретно про то, что там было. А там смотреть-то почти не на что. Для археолога это, конечно, говорит кое о чем, но это не зрелищно для туриста. Вот. Но там есть масса другого, потому что помимо того, что Аркаим, значит, превратился в центр там, славяно-арийской цивилизации, он еще и превратился в очень важный религиозный центр, центр новой религиозности, вот новые религиозные движения, да, вы слышали, наверное. Вот там, на этом Аркаиме, там, значит, холмы, на этих холмах выложены спирали, и, значит, говорится о том, что чтобы быть здоровым человеком, чтобы все хвори и вообще все несчастья от тебя ушли, надо по этим спиралям ходить. Я видел эти группы, которые приезжают туда специально, чтобы ходить по спиралям. Вот, я это все сфотографировал. Вот, я с ними поговорил. Там вы увидите кришнаитов. Там вы увидите муллу, там вы увидите язычников, там их очень много, шаманов там вы увидите. Ну, кого там только нет. Потому что считается, что там небо сближается с землей, что там космические силы особые, особая аура такая, Я видел рано утром, даже встал даже в 4 утра вместе со всеми, когда мы встречали солнце. Я видел, как люди встречают солнце, ловят лучи. Причем для их для это не просто удовольствие, да? Это ритуальное действие. Это для здоровья, для того, чтобы общаться с космическими силами. То есть там много всего за этим. Там есть такая гнилая речка с озерцом небольшим, куда люди приезжают макаться, как в Ганг. Для них это священная река Ганг. Вот. Они считают, что они там оздоравливаются. То есть вот такой миф, который вокруг этого Аркаима создался. А для меня, во-первых, как археолог это было интересно, во-вторых, как культурный антрополог это было тем более интересно. Понимаете, на наших глазах вот возникает такое потрясающее место. Но таких мест в России еще достаточно. Я еще кое-куда ездил, но это не здесь, может быть, рассказывать. Вот. Что еще? Ну вот, короче говоря, вот эти мои книги, которых я издал порядочно после 2000 года, фактически материалы для них я собирал в 90-х. И интерес к этим сюжетам у меня возник в 90-х. И тогда я собирал и одно, и другое, и третье. У меня масса всего в моих архивах накопилось. Вот. А потом я стал понемножку писать. Вот написал, значит, про Южное Закавказье, где я рассмотрел, как формировались представления о предках у азербайджанцев, армян, грузин, абхазов, южных осетин. И как это все, вот, стычка цивилизаций, да, о которых писал Хантингтон, вот это clash of civilizations, вот тут вот столкновение вот этих мифов, жуткое столкновение мифов, которое, в частности, сыграло определенную роль вот в обострении ситуации в Закавказье. И до сих пор играет, между прочим, особенно в взаимоотношениях армян и азербайджанцев. Вот. Закончив эту книгу, я перешел на Северный Кавказ, где тоже потрясающие сюжеты, связанные с этой тематикой. Я написал книгу «Быть аланами». Речь идет о том, как соседние народы борются, значит, за право иметь аланских предков. Потому что вот когда говоришь об аланах, обычно люди это воспринимают как предки осетин. И осетины верят в то, что это предки аланы, их предки. Ну, отчасти это где-то верно, но там все очень сложно. Вот. Но карачаевцы и балкарцы хотят тоже иметь предков алан. Ингуши и чеченцы хотят тоже отчасти иметь предков алан. Вот. И до сих пор все это продолжается. А началось это отнюдь не 20 лет назад. Еще в 20-е годы это началось. У меня есть данные об этом. Уже тогда возник вот этот вот спор из-за того.
О Великой Алании.
Да, кто же может претендовать на вот эту Великую Аланию и на аланских предков в 20-е годы?
Виктор, а потом вы неожиданно написали книжку, неожиданно, по крайней мере, вовне, «Русское родноверие».
Правильно.
Про неоязычников.
Да.
И это очень интересно. Это что?
Это тоже. Значит, тут сомкнулись мои археологические интересы, и мои культурологические интересы, и мои интересы ко всяким шовинистическим движениям, которые у нас в 90-е годы здесь возникли. Потому что все это как бы вот в единый клубок собралось. Потому что когда я в 90-е годы начал изучать вот эти шовинистические всякие организации, я выяснил, что изрядную долю их составляли те люди, которые пытались вернуть русским языческую идентичность. Пытались доказать, что на самом-то деле наш золотой век в дохристианской Руси, в дохристианской эпохе его надо искать. Вот там. И они стали заниматься поиском всяких фольклорных материалов. Они тоже очень интересуются археологией, между прочим. Они стали создавать ритуалы. Они стали... Это движение до сих пор развивается, и очень активно развивается, их очень много. Но, опять же, там есть динамика. Оно уже сегодня не то, как оно было там в 90-е годы или в начале 2000-х. В России вообще все очень быстро развивается, поэтому... Когда ты решишь, что вот ты с этим все понял, и как бы вот все так и есть, проходит там некоторое время, небольшое, и выясняется, что все совсем не так. Потому что все продолжается, и все уже изменилось. Вот, и так с этим язычеством. Вот, короче, язычеством можно заниматься с двух позиций. Одна – это религиоведение, и некоторые религиоведы этим занимаются. Другая – это правозащитная деятельность. Я скорее пришел к этому от… Не то, что я никогда не был особо правозащитником, но, в общем, друзья мои, которые этим занимались, и которые вышли на эту проблематику, они об этом уже стали писать в конце 90-х годов. И я тоже понял, что надо бы с этим разобраться. Но, опять же, мне было мало… русского ареала, я стал думать, а что же а в других регионах, а в Среднем Поволжье, а на том же Кавказе, а в Прибалтике. Я стал смотреть, и в результате у меня получилась работа, она опубликована, есть на русском, да, но есть и на английском, о вот этих разных моделях неоязычества, которые возникли у нас, где-то они вообще стали еще в советское время возникать, но в советское время в подполье. А вспыхнуло это все на рубеже 80-х-90-х годов, когда все это вылезло наружу, стали общины, вот общины стали организовываться именно в это время. И выяснилось, что несколько разных видов язычества в России существует, в русской среде. К язычеству стали обращаться... интеллектуалы в Поволжских республиках, есть свое и у марийцев, и у мордвы, и у чувашей, даже у татар есть тенгрианизм такой. Вот. Я сначала думал, что к исламу это не имеет касательства, потому что язычество, оно, это идеология сопротивления. Вот. Я думал, что ислам, он сам по себе идеология сопротивления. Оказывается, нет, оказывается, вот они придумали тенгрианизм или тенгрианство тоже в начале 90-х. И это сегодня пошло очень широко, это есть во многих тюркских регионах сегодня. И они уже верят, что действительно их древнейшей религией была вера там, в бога Тенгри, и они из этого делают, некоторые делают... некую аналогию мировых религий, и даже соперника мировых религий. И даже некоторые заявляют, что сначала появилось тенгрианство, а уже там Христос вот у них научился, и христианство появилось позже. И такая есть версия. Вот. Короче говоря, понимаете, меня все это заинтересовало, и, ну, и получилась такая книжка про язычников, причем... Я отнюдь не ограничился там вот только их, так сказать, ксенофобской какой-то там деятельностью. Мне было интересно их присутствие в художественной литературе, потому что это есть целое направление сегодня в художественной литературе в нашей, вот такое языческое, масса романов. Есть направление уже и в живописи, очень много картин пишется на эту тему. Есть даже музей, единственный музей язычества в Томске, я там тоже был. Там был такой энтузиаст, один бизнесмен, он умер пару лет назад, по-моему. Он организовал языческий музей. И там он собрал оригинальные, значит, произведения наших художников-язычников, и туда детей, школьников водят. И школьников там обучают вот великой арийской истории, между прочим. Кроме всего прочего, вот по этим материалам. Понимаете, в чем дело? Это надо понимать. Мало кто это знает. Ну, короче говоря, вот в этой книге я и попробовал написать о том, что такое сегодня язычество, как оно в разных ипостасях выступает, и, собственно, как его надо понимать, как к нему надо подходить. Но оно разное, там есть и разные.
И последний вопрос, да. Да, про политику памяти, можно ли сделать так, что вот эти войны, исторические войны, войны памяти, которые гремели и гремят, если их не совсем перевести в научное русло, что, наверное, невозможно, да? Но, по крайней мере, сделать их значительно более цивилизованными. При каких условиях это можно сделать, на ваш взгляд? И вот с этой точки зрения, как вы относитесь к историко-просветительской деятельности?
Я сам об этом все время думаю. 20 лет уже об этом думаю. Как? Ну, во-первых, я понял, что... Я поначалу наивно полагал, что все-таки можно создавать какие-то научные версии, которые националистам невозможно будет использовать. Но чем больше я этим занимался, значит, изучением всех этих вещей, тем больше я понимал, что это невозможно. Они могут использовать все, что угодно, абсолютно все. Потому что это свойство человеческого разума, умение интерпретировать. Умение интерпретировать. Вот когда я имею дело с этими данными, я всегда поражаюсь способности человеческого мозга, потому что иногда поразительные интерпретации ты встречаешь исторических сюжетов, исторических фактов, которые просто в голову не укладываются, но потом начинаешь думать, а действительно, почему нет? А может, оно и так могло бы быть? Вот. Короче говоря, есть разные подходы. За рубежом в этом тоже думают. Одни думали так, что можно создать какой-то единый миф, который все поглотит, и который в результате вот приведет к тому, что все это как-то затихнет. Вот. Не получается в демократическом особенно обществе. Ну, как можно в демократическом обществе создать единый какой-то миф, когда оно все мозаично, это сплошная дискуссия. Вот. Значит, было другое предложение, что наоборот, надо создавать много мифов. Чем больше мифов, тем больше они будут заниматься взаимоуничтожением. Вот. И такое было предложение. Вот. Но что вам на это сказать? Дело в том, что эти мифы, это же не просто так. За ними, у них есть подкладка. И вот это надо понимать. Знаете, у меня был тоже очень хороший знакомый наш... очень крупный этнолог, с которым я когда-то говорил на эту тему, и он мне сказал, ты не о содержании думай, не о том, что они говорят, а ты думай о том, почему они это делают, зачем им это нужно. То есть эти мифы, они функциональны, у них есть мотивы определенные, у них есть цели. Вот. Мало того, эти мифы – это некий эзопов язык. Они наполнены кодами, символическими всякими выражениями. С ними очень непросто разобраться. Поэтому нельзя их изучать сами по себе. Надо обязательно изучать контекст. Надо изучать, а что делается с этой группой, которая так породила миф, да? В какой атмосфере она живет? Потому что нередко этот миф, он выражает какие-то тревоги, он выражает недовольство. А если это со стороны меньшинств, то, прежде всего, недовольство дискриминацией. И для них вот этот миф – это попытка, по крайней мере, психологически, преодолеть травму. И вообще миф часто – это, так сказать, попытка преодоления травмы. Вот это очень важный вопрос. Теперь насчет контекста. Вот я здесь не сказал одну вещь, которая для меня очень важна, и я все время, когда выступаю, я это подчеркиваю, потому что это мало кто это понимает. Надо этим действительно заняться, в это глубоко влезть, только тогда ты начинаешь понимать связь мифа с вот тех мифов, о которых я сейчас говорил, с внутренней политикой. Ведь советская внутренняя политика, она несколько раз, вот если так посмотреть внимательно, несколько раз сделала кульбиты, причем потрясающие кульбиты. Там плюс сменился на минус, а затем минус на плюс. Вот. И вот я смотрю, а что делается с этими моими мифами, которые я изучаю? И выясняется, в тот самый момент, когда меняется советская политика, резко меняется представление о предках. И практически снова начинается переписывание истории. И это случалось в советской истории. Вот я об этом пишу, у меня специальный раздел в книге «Быть аланами», где я показываю вот эти вот вещи. Вот. Потому что там была ситуация такая. Было несколько волн борьбы с национализмом, да? Националистов сажали, преследовали, расстреливали, отправляли в места не столь отдаленные. Поэтому вот когда меняется резко политика, значит, люди, чтобы не попасть куда-то, они вынуждены пересмотреть вот эту версию, которую они излагали. Так произошло, например, с татарами после 46-го года, по-моему, или 45-го года, когда был известное постановление ЦК по поводу татарского национализма. Так было на Северном Кавказе, когда в конце, в 48-м, по-моему, году был пересмотрен образ Шамиля. До этого Шамиль был героем, о нем говорили в школах, в той же в Чечне, в Дагестане. Вот. А в 48-м году он оказывается английским шпионом, английским, турецким, и что делать? Вот. Все же меняется, а кто-то, значит, теряет работу, а кто-то, значит, еще и похуже, значит, попадает в какие-то места, вот, и приходится опять-таки все переписывать. И вот я повторяю, вот таких вот критических ситуаций, связанных с внутренней политикой советской, было несколько. И я по этим мифам вижу, что миф сразу реагирует на это. И это, понимаете, я потом просто устал этим заниматься и как бы бросил, но это вы обнаружите в любой республике, буквально, в любой республике, вот все вот эти вот вещи, потому что причем что, зачем, почему еще вот эти мифы были созданы? Вы понимаете, в чем дело? Вот 36-й год, Конституция. Окончательно складывается Советская Федерация. Что это значит? Это значит, возникают и окончательно закрепляются в законе национальной республики, которым, чтобы сохранить свой статус или чтобы добиться этого статуса, надо доказать, что они действительно национальные. Значит, им надо иметь свой язык, им надо иметь свою культуру, и им надо иметь свою историю обязательно. Вот это обязательно, иметь свою историю. Причем, чем длиннее, тем лучше. И в 36-м году, 36-37-й, из центра поступают повсюду указания. Ребята, пишите свои истории. И начинается написание истории республик везде. А потом все очень интересно, потому что в 40-е годы, в конце 40-х, в начале 50-х, было несколько дел, связанных с этими историями республик, когда их просто разбивали в пух и прах. Потому что то, что писали местные кадры, не вписывалось в образ, который хотела бы иметь власть. В образ истории. Вот. И эти истории все время так или иначе критиковались. А что это значит? А это значит, доставалось тем ученым, которые писали эти истории. И серьезно доставалось. Вот. И поэтому опять-таки приходилось все переписывать. Вот понимаете, и ведь все не кончилось в советский период, все продолжается. Хотя, вот тут я последний, может быть, момент. Поначалу, значит, наша школа в начале 90-х годов позволила на местах создавать свои истории и преподавать свои истории. Им было отведено определенное количество часов. И я же еще помимо вот этих книг и все прочее, я еще и учебники школьные изучаю. У меня есть несколько работ по школьным учебникам истории. Причем я взял не только вот федеральные, я взял и те, которые пишутся в республиках. Это страшно интересно, как оно все стыковалось и какие версии создавались там. Но потом опять-таки оказалось, что версии не вписываются в общую федеральную историю. И вот в 2007 году, в декабре, был, значит, принят, было принято решение упразднить региональные курсы, вот эти вот, региональный компонент, значит, исторического преподавания. И что происходит после этого? Да, в декабре. После этого как бы вот это официально уходит, и эти учебники тоже уходят, хотя в Татарстане они продолжают публиковаться. Почему? Я говорил с людьми оттуда. Они говорят, ну как, оно уже все было написано, и механизм работал, ну и поэтому опубликовали. Но идут ли они в образование? В образование идут, но знаете... Учителя включают вот эти вот курсы местной, не курсы местной истории, а какие-то данные о местной истории в курсы по географии, в курсы, там немножко краеведения остается кое-где. Опять же, в разных республиках все по-разному. И это никто сейчас этим не занимается, никто это не изучает, хотя это достойно того, чтобы вот этим заняться. Короче говоря, все равно это так или иначе существует и в памяти, я извиняюсь, сохраняется, потому что для, особенно для этнических меньшинств, для них, я вот это уже упоминал, для них вот эта вот историческая канва, слава предков, для них очень важна, потому что это им как бы помогает психологически, помогает в разных сложных ситуациях, особенно когда они встречаются с дискриминацией. Вот. Ну вот.
Спасибо. Спасибо большое. Вот, слушая о мифах, я понял, что это, в общем, шире, чем проблема национальностей, проблема национализма. Я думаю, что вы правы, исходная точка – это своего рода такой защитный механизм реакции различных частей общества или значительной части общества на те вызовы, которые трудно осознать, трудно принять, и попытка дать какие-то более приемлемые, что ли, для себя варианты. И наука получается как бы перпендикулярно, она есть, но ее не востребует. Ее не востребует очень часто ни власть, ни значительные слои общества. И получается, что мы существуем как бы в параллельных мирах. Это большая проблема, которая, на мой взгляд, все-таки хоть как-то может смягчаться историческим просвещением, чем мы все, в общем-то, стараемся заниматься.
А сейчас... знаете, я извиняюсь, да. Еще один есть момент, который тоже мы недооцениваем. Момент, который заключается в том, что собой представляет сам историк. Ведь мы, когда говорим об историке, мы всегда видим ученого, который предан своей науке, который, значит, использует какие-то методологические, там, методические нормы, которые держатся в определенных рамках и все такое, да? Но это не совсем так, потому что историк... Он еще и член своего общества, он и член какой-то группы, культурной группы, этнической группы, религиозной группы, еще какой-то группы. И в определенных ситуациях для него встает вопрос, сохранять лояльность науке или сохранять лояльность своей группе. Это очень серьезный вопрос. И историк, особенно на местах, он испытывает огромное давление от своих родственников, друзей, окружения, и ему очень трудно, вот здесь вот иной раз трудно, сохранить в чистом виде вот свой облик такого какого-то ученого, преданного науке. И вот эти мифы отчасти-то, я ведь вот владею огромным материалом и вижу, что отчасти-то они создавались профессиональными историками, и профессиональными археологами, и профессиональными этнографами, и лингвистами. Вот в чем дело-то.
Вопреки науке, к сожалению. Хорошо, переходим к вопросам. Пожалуйста, значит, просьба представляться и вопрос формулировать кратко. Кратко и четко. Никит.
Не в очередь я попал,
да? По-моему, вот первым.
Сексизм опять. Да, Ирина Глушкова, Институт востоковедения. Виктор, очень приятно было послушать о вашей научной биографии. Вообще, надо сказать, любопытно узнать, а вот как у другого это все было. Я поняла, что с одной стороны вас шатало и болтало, но с другой стороны вы как раз не вышли ни за какие рамки, потому что вас шатало и болтало всегда в рамках одного и того же института. Я вот в связи с тем, чем я занимаюсь в последний год, меня очень методология интересует. Вот я так поняла, что вот если вычленить основную идею ваших студий, это получится продуктивные модели эксплуатации представления о своем этногенезе. И вы это делали на примере различных этнических общностей, национальностей. Там были татары, чуваши, грузины, армяне, кабардино-балкарцы и так далее, и так далее, и так далее. Мой вопрос, сколько вам требовалось времени на то, чтобы прийти к выводу, да, я понял, что здесь происходит. Это первое, потому что вы перечислили невероятное количество вот всех этих различных общностей. Мой второй вопрос. Я не вполне поняла ваши источники. Ну, то есть я понимаю, что вы читали прессу и все такое прочее. Время от времени звучало, вот я поговорил, мне рассказали. То есть это, так сказать, устная история, да? Потом в самом конце вы упомянули школьные учебники. Вот три таких источника я поняла, услышала, но все равно вот возвращаюсь к вопросу о конкретном времени. И то, что вы делали в отношении Южного Закавказья, Северного или вот татара и кто там был еще, я не помню уже, они то, что вы про них написали, как вы все это представляете, они читали и как они на это реагировали?
Ой, спасибо, Ирина. Вопрос, конечно, очень интересный, но тоже где-то на час на дворечек. Значит, на первый вопрос мне ответить трудно, потому что я параллельно занимался все время и одним, и другим, и третьим. И, знаете, на обсуждение одной моей книги меня как раз спросили, а кто вам помогал, потому что людей поразило, как там много всего в этой книге есть. Вот, понимаете, у меня нет никого. Я все делаю сам, абсолютно все. Вот.
Но вопрос я не задавала,
нет, я просто между делом, это важно просто подчеркнуть. Вот, но собирал разные материалы параллельно, собирал, обрабатывал, писал, писал одно, писал другое, писал третье, писал. Особенно в 90-е годы, когда меня особо не занимали всякими другими занятиями в институте. Потому что я не сказал одно еще. Знаете, когда мой сектор благополучно, значит, почил в БОЗе, я оказался как бы сотрудником института, но без всякого отдела. И, честно говоря, у меня был вопрос такой, а вообще, как мне быть? На что Валерий Александрович Тишков сказал, что, ну, вообще-то, выдающиеся ученые могут, так сказать, и обходиться без всякого сектора, сами по себе работать.
А он там времени уже признал, что вы выдающиеся? Ну вот как-то он так сказал, да, меня это немножко поразило, но, короче говоря, лет 12-13 я вот сам по себе и был. И никто мной не руководил, и все свои, так сказать, исследования я проводил сам и занимался абсолютно тем, чем хочу. Вот, никаких заданий у меня и сейчас-то, в общем, никаких заданий нет, я сам все делаю. Вот, так что, вот это, пожалуй, на первый вопрос. На второй вопрос, а очень много источников. Вот зашла, вот то, чем я занимаюсь, вот это действительно, это укладывается в общее такое поле, которое по-разному называется: социальная память, историческая память, коллективная память, там историческая политика, публичная история. Это не одно и то же, но это такие поля, которые перекрещиваются, перемешиваются. Вот. Там и историография, там и художественная литература, там и то, что мы видим, памятники, архитектура, там и музеи, там и школьные учебники, там и праздники. Я все это так или иначе имею в виду. И у меня материала, вот Константин меня еще наверняка спросит, чем я еще хочу заниматься в дальнейшем. Да, был такой. Я сразу скажу, вот это вот моя мечта, я не знаю, я это реализую или нет, написать хорошую книгу по вопросам социальной памяти, потому что у меня уже и публикации есть по всем этим, так или иначе, по всем этим вопросам, причем на разном материале, и на нашем материале, и на зарубежном материале, причем там масса моих личных наблюдений, потому что я много поездил и посмотрел, вот. Так что, ну и разумеется, когда есть возможность, я с людьми разговариваю, и это тоже очень интересно, потому что, ну, вы лучше меня, не хуже во всяком случае, знаете, что значит разговор с людьми, и как это много, так сказать, обогащает и позволяет, может быть, немножечко даже изменить угол зрения, потому что люди иногда такое тебе скажут, что вся картинка меняется, вот. И третий-то вопрос какой?
Что они думают о том?
А, это самый болезненный вопрос. Это самый болезненный вопрос. Потому что вот когда я стал писать эти книги, я сразу понял, если я начну заниматься историей, так сказать, вот тем, как создается история одного какого-то народа, я тут же стану врагом этого народа. Потому что приходится очень-очень-очень болезненные вещи задевать. Это очень болезненная тема. Но поэтому я сразу решил, я буду делать сравнительные исследования. Вот когда я делал по Среднему Поволжью, значит, у меня там были татары, чуваши, у меня еще есть одна работа по Мордве, но она только на немецком языке вышла. Вот. По Южному Кавказу, вот я назвал здесь, значит, целый ряд самых разных народов. По Северному Кавказу тоже ряд народов. Причем у меня в книгах всегда есть введение довольно значительное, есть заключение довольно значительное. Но представители этих народов читают в моих книгах только то, что написано про них, и то, что написано об их соседях. То, что написано про них, им категорически, как правило, не нравится. А то, что написано про соседей, очень нравится. Поэтому было так, что, значит, армяне на сайте у себя вывесили то, что я написал про азербайджанцев. Азербайджанцы вывесили то, что я написал про армян, про армянскую историографию. А и на Северном Кавказе было, в общем, то же самое. Вот. В Азербайджане, в Азербайджанской академии наук провели целое заседание по поводу вот этой моей книги «Войны памяти». Разгромили меня в пух и прах, значит. Вот как в советское время, знаете, вот это интересный тоже сюжет. В советское время у нас же была борьба с буржуазными фальсификаторами, да? Сейчас те люди, которые боролись в советское время с буржуазными фальсификаторами, они сегодня выступают защитниками своего народа от всяких нападок. Вот. И получается, что я, пытаясь разобраться с этими мифами, Вот некоторые, во всяком случае, там воспринимают, что я нападаю на их народы. Хотя ничего подобного. Если бы они читали внимательно, они бы увидели, что я показал, что это единый процесс, который затрагивает всех их, и их соседей, и людей совершенно в других регионах мира. Вот. И этот процесс очень болезненный, о котором надо думать. Надо думать, чем он чреват.
Вы, например, можете въехать в Азербайджан?
Нет. Меня арестуют, я думаю.
А, ну, это вот, собственно, то, что я хотела...
Да. Во Владикавказе тоже организовали в институте, значит, обсуждение моей книги. И в Осетии ссылки на мою книгу запрещают. Я знаю от некоторых людей, они в научных работах делали ссылки, им это вычеркивали. Вот. Но зато в Нальчике, как мне сказали, значит, на каком-то книжном базаре лежали рядом. Вот Коран и моя книга «Быть Аланами». Вот.
Но никаких угроз вас не били?
Нет, я пока живой. Ну, видите, я просто не езжу в те места, где возможны эксцессы.
Я очень сожалею, ведь мне сейчас предстоит, к сожалению, уйти. Вот у меня вопрос, ну, предельно маленький, предельно короткий, конкретный. Вот когда вы про Аркаим говорили и все такое прочее, про этих язычников, родноверов и прочее, а они, эти все люди, когда-нибудь слышали, что в Англии есть Стоунхендж? А если слышали, если хоть знают, что они об этом думают? Мне когда-то довелось быть вот там, где этот самый Стоунхендж, ну, прямо там, и наслушаться всяких местных разговоров, и там, насколько я знаю, тоже какие-то шабаши происходят, и съезжаются со всего мира какие-то жрецы и так далее. Вот как у них вообще знания об этом есть, у родноверов про Стоунхендж или нету?
Виктор Юрьевич, очень интересный вопрос, на который тоже я могу пространно ответить, потому что у меня даже одна статья называется «Аркаим и Стоунхендж». Ну, есть такая. Вот. Короче говоря, вокруг, на Стоунхендже тоже возникла языческая община. Там это есть. И в 90-е годы, простите, в 90-м году английские археологи опубликовали толстую книгу про Стоунхендж. Половина книги была посвящена чисто археологическим всяким сюжетом, как его раскапывали, как его нашли, что это значит. Вторая половина книги была посвящена общественной деятельности вокруг Стоунхенджа. Это потрясающая книга, они молодцы. Вот, это одна из тех книг, которые, в общем, на меня повлияли. Вот, они правильно сделали, на самом деле. Вот, что касается наших родноверов, понимаете, у нас люди образованные. У нас люди образованные, они читают литературу, они даже языки знают. И они, естественно, читают, и они, естественно, проводят параллели. И они, естественно, иной раз пишут о родстве вот этих памятников, о том, что и там, в общем, арийцы, значит, наши вот великие предки существовали. Есть это, конечно.
Я потом у вас спрошу.
Ладно.
Здравствуйте, у меня сразу три вопроса. Вот есть такой фильм «Старик Хоттабыч». Как вы считаете, это фильм основан на реальных событиях или нет? А второй вопрос, есть такой радиоканал, есть телевизионный канал «Звезда», есть радиоканал «Звезда», и там очень бывают программы такие, рассказывают истории войн всяких всего мира. Есть там такая программа, называется «Тайны неизведанно». По 5-6 минут рассказывают о всяких таких, не то что, о древнем мире, какие цивилизации были. Это очень интересно, если слушать. Я вот слушаю каждый день, и вот люди ходили с квадратными головами, даже у людей просто. Рассказ о других существах. И третий вопрос – Леонид Ильич Брежнев дал указание, чтобы Владимиру Ленину проверить мозг, и оказывается, что Владимир Ильич Ленин использовал мозг на 1/4 часть своей возможности. Правда это или нет?
Хороший вопрос.
Я думаю, что вопрос...
Значит,
вы готовы отвечать?
Я быстренько. Значит, что касается Тарика Хаттабыча. Сегодня есть очень интересные материалы, и уже это опубликовано, о том, как Лагин писал старика Хаттабыча, и что за этим стояло. С Лагиным тоже история была очень сложная, и он тоже подвергался преследованиям, и, в общем, это была такая ниша, куда он ушел, так сказать, чтобы скрыться от некоторых неприятных вещей. Вот, и... Ой, интересная там история, но не буду рассказывать, потому что сам сюжет старика Хаттабыча, там он скрывает совершенно другой сюжет на самом деле. Так, это про это. Что касается «Звезды», я не слушаю радио, честно говоря, вообще не слушаю радио. Телевизор иногда смотрю, «Звезду» иногда смотрю, да. И еще есть РЕН-ТВ такое, да, вот. Как правило, смотреть это невозможно, потому что... я не знаю радиоканал, не слушал никогда. Но что касается... я не знаю, это вы имеете в виду или нет, вот по РЕН-ТВ тоже, и по «Звезде» иногда, по телевидению. Иногда тоже, значит, бывают всякие передачи про древние цивилизации, про космических пришельцев, еще что-то. И, как правило, там бывают эксперты, которых нам предъявляют. Вот эксперт, вот он историк, вот он лингвист, вот он там антрополог. Я тут же эти фамилии фиксирую, записываю и начинаю узнавать, кто же это такой. И, как правило, я обнаруживаю полковника, бывшего полковника КГБ там, или ГРУ, или там еще что-то такое, вот, которые выступают экспертами и рассказывают нам про древние вот эти самые цивилизации. Вот. Что касается мозга Владимира Ильича Ленина, это совсем уж лежит. Понимаете, я много здесь рассказал и показал свою эрудицию, но моей эрудиции уже тут не хватает. Не знаю, что ответить на этот вопрос.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, дорогие коллеги. Я думаю, что мы... можем поблагодарить нашего гостя за замечательное интервью и поблагодарить всех вас за ваши замечательные вопросы, за атмосферу, которую вы создаете. И только в этой атмосфере удается раскрыть вот все грани и сделать эту беседу такой интересной. Спасибо вам огромное. Мне кажется, что наша беседа получилась очень яркой.
И вам спасибо. Действительно, мне кажется, это очень интересно. Вот то, что вы делаете, вот вы привлекаете действительно ученых и заставляете их раскрываться, так сказать. Вот я повторяю то, с чего я начал. Очень интересно будет это как-то обобщить все-таки, потому что это даст определенный срез, который покажет, что такое наша наука, как она делалась, что в ней происходило, какие люди здесь работали. Вот так вот.
Я думаю, было бы оптимально, если бы вы сами написали бы такую статью. Вы не случайно же зацепились за эту идею, и вам ее, наверное, следовало бы реализовать. Какой магистрант такое сделает? Это проблемно. Это проблемно. Опыт историков показывает, что нужно соответствие исследователя вот той проблеме, которую он исследует. И магистрант, анализирующий видных историков, это, конечно, немножечко будет совсем другое, если вы это сделаете изнутри. Так что будем считать, что инициатива наказуема, и что мы договорились. Спасибо всем, всего доброго.